Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессор Государственного университета просвещения, известный историк Сергей Иванович Реснянский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня поговорим на тему, которая связана с историческим прошлым, печальным юбилеем. Мы отмечаем в этом году 300 лет со дня кончины царя Петра Алексеевича, Петра I, многие называют его Петром Великим, и множество есть аспектов его деятельности, на которых можно было бы остановиться: создание флота, модернизация промышленности, победа в Северной войне. И в течение года, возможно, мы будем касаться всех этих аспектов одного за другим. Ну, а сегодня мы коснемся иного. Дело в том, что для державных государственных шагов, кто-то их считает удачными, кто-то неудачными, но так или иначе сильно изменивших судьбу нашей страны, Петр сначала должен был сформировать внутри себя определенную идеологию, определенное мировидение, точнее говоря. И мы поговорим именно о том, в связи с чем он предпринимал те или иные шаги, что оказалось внутри него ведущим. Ну, вот, так сказать, вкратце, до него главным государственным идеалом был идеал православного царства, симфонии церкви и власти царской. После Петра страна сдвинулась в сторону более мощного, более регулярного, но все-таки в большей степени секулярного государства, в большей степени государства светского. Вера и церковь не исчезли, но их роль внутри этого государства изменилась. Она, как бы правильно выразиться, ушла с первого плана. Вот об этом-то мы и поговорим. И мой первый вопрос, Сергей Иванович, собственно, в каком положении была Россия в конце 17 века, когда власть досталась Петру? Действительно, была необходимость в том, чтобы ломать через колено многие обычаи, развиваться в режиме мобилизационном, или можно было достаточно спокойно эволюционировать?
Спасибо за вопрос, Дмитрий Михайлович. Ну, прежде всего, хочу сказать, что Петр относится к ряду реперных фигур русского прошлого. Действительно, историки, большинство историков делят российскую историю на допетровскую и послепетровскую. И размах в интерпретации оценок Петра I в различных исторических дискурсах совершенно беспрецедентный. Может быть, нет ни одной такой фигуры среди государственных деятелей российской истории, а может, даже европейской истории, где были бы такие антагонистические, диаметрально противоположные оценки. Я хочу начать с того, что начало XVIII века, вообще XVIII век – это век промышленного переворота в Европе. Это время технологической революции, начало технологической революции, и в этой связи начало экспансии. Экспансии европейских стран с точки зрения колониальных захватов. Это рынки сбыта и сырья. Мы с вами знаем, что Западная Европа не имеет, так сказать, сырьевых запасов, и все, что было создано в Европе, создание империй, государств мощных европейских, они были созданы на основе колониальных захватов. И вот в этой связи Россия, громадное государство, имеющее массу сырьевых запасов, она, конечно, привлекала Западную Европу. И первое сокрушительное поражение России в Нарвском сражении.
1700 год.
Да, сокрушительное поражение. Оно показала, что Россия не готова к адекватному восприятию этого технологического процесса, который проходил в Европе.
То есть, иными словами, для того, чтобы сохранить себя, перевооружиться, иначе организовать армию, требовалось некое дополнительное усилие.
Совершенно правильно. Ну, я хочу поговорить еще вот о чем. Внутри страны что происходило? Дело в том, что на молодого Петра, на Петра мальчика, повлияли события, которые происходили в России в конце 17 века. Прежде всего, 1682 год. Стрелецкое восстание, Стрелецкий бунт, когда были убиты родственники Петра I, его дяди родные, родные братья его матери Натальи Кирилловны Нарышкиной, и был убит, собственно, один из ближайших, как сказать, помощников, что ли, или советников молодого Петра, это Артамон Матвеев.
Ну,
в доме которого, собственно, и воспитывалась мать Петра I, Наталья Кирилловна Нарышкина.
Ну, он не столько был помощник-советник, сколько был он уже государственный муж, рядом с которым воспитывался Петр.
Совершенно, вот совершенно правильно. И в этой связи надо сказать, что это ужасное событие, которое сильнейшим образом повлияло на психологию Петра I, у него всю его оставшуюся жизнь щека дергалась, когда он вспоминал об этом ужасном событии. То есть это повлияло на его отношение к прошлому российского государства. Это один момент. Второй момент. Дело в том, что в доме Артамона Матвеева, который был женат на Гамильтон из аристократического рода, шотландского рода, были, в общем, с самого начала западные обычаи, западные привычки. Он жил на широкую ногу и, так сказать, жил как европейский обыватель, да?
Наверное. И, очевидно, вещи, которые Петр не увидел, европейские карты, предметы, инструменты, одежда европейская.
Да, это один момент. И второй момент – это, конечно же, немецкая слобода, которая, собственно, буквально восхищал мальчика Петра и молодого Петра, и который большую часть своего времени проводил как раз в немецкой слободе, общаясь с немцами, как называли Россию всех иностранцев. И это, конечно же, вот это противопоставление этого жуткого стрелецкого бунта с ассоциацией старой России и немецкой слободы, и бытой жизни семьи Артамона Матвеева, как некий диссонанс, он был как раз воспринят в сознании молодого Петра.
Ну, то есть вы имеете в виду, вот здесь порядок, чистота, красивые вещи, красивая одежда, а здесь вот некие варварские кровавые нападения одной части общества на другое, и там в прошлом есть некая страшная пропасть, а в будущем движение в сторону порядка, который организован как дом Артамонова.
Ну, тут еще один момент. Дело в том, что правительница Софья, которая в это время руководила государством, и ее
фаворит
Василий Голицын, они были сторонниками католического влияния, польского влияния на Россию.
Польского, австрийского в какой-то степени.
Да, ну, больше польского, католического влияния. То есть была прокатолическая партия в это время. И, с другой стороны, нельзя сказать, что семья Нарышкина, которая была противопоставлена Софии, сам Петром, семья Милославских, Домвират, вот этот вот борьба семей Милославских и Нарышкиных, нельзя сказать, что Нарышкины были сторонниками старомосковской партии. Они тоже, в общем-то, через Артамона Матвеева, через Наталью Нарышкину, мать Петра, хотя и историки ассоциируют многие ее с православием. Серьезно, она так и была настроена на православие, была действительно православным человеком. Но, тем не менее, все-таки в целом семья Нарышкиных, она ориентировалась на немецкую партию, на протестантскую модель развития.
Но это значит, что через Софию Голицына влияли на Россию и на молодых наследников престола Петра и Ивана. Польша, прежде всего, Австрия, может быть, Франция в меньшей степени, а через Нарышкиных, через немецкую слободу, через Артамона Матвеева, Нидерланды, драгоценнейший союзник России в Европе, Северная Германия, которая была протестантской, Англия. То есть, таким образом, с одной стороны, мы видим некое культурное влияние, а с другой стороны, если копнуть поглубже, влияние политическое, дипломатическое.
Ну и в этой связи Петр, вот когда говорят о его образовании Петра Первого, некоторые истории говорят, что он был недостаточно образован, хотя это не совсем так. Дело в том, что он голландский язык знал еще до поездки его в заграничное турне. Хорошо знал, свободно говорил на голландском языке. Значит, он уже тогда предвидел вектор своего будущего развития, будущей России, так сказать, вот на ориентацию на Европу, Западную Европу, на протестантские страны. Он хорошо знал немецкий язык. Неплохо знал французский и шведский язык. Он хорошо читал по латыни летописи. То есть, в принципе, он был вполне соответствовал той эпохе просвещения, которая в Европе началась с XVIII века. И надо сказать, что большую роль сыграл патриарх Иоаким в становлении Петра как царя. Дело в том, что Иоаким был, может быть, один из последних патриархов, которые утверждали свою власть с точки зрения симфонии властей, властей царскую и церковную, то есть, по сути дела, византийскую симфонию. Он был категорически против создания инославных церквей по российской территории, пространству России. Он был против выдвижения иностранцев на государственную службу и многое другое. Прежде всего, конечно, он был против прокатолической партии Софии. И он много сделал для того, чтобы утвердился домвират Иоанна и Петра.
То есть не окончательно победил Софья и Милославский, а все-таки был еще один путь развития, который ассоциировался с наследником Петром, никак не задействованным в католическом вот действии внутри России.
Но надо сказать, что в этот период Петр, находясь в оппозиции к Софии, будучи некоторое время Троицкой Сергиевской лавре, как известно, тот период, было такое, он себя позиционировал очень русофильски. Он одевался в русскую одежду, он постоянно был на службе, церковной службе. То есть, в принципе, он ассоциировал себя как со старой московской знатью, ассоциировал себя с традиционными ценностями.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, специалист по истории России, по мировидению ее государей, доктор исторических наук Сергей Иванович Реснянский. И мы говорим о мировидении Петра Первого. Ну вот, вопрос о том, кто влиял на Петра прямо и непосредственно. То есть вопрос о том, какой язык он знал, где он получал определенное влияние в раннюю эпоху, это одно. Но есть люди, которые встречались с ним, которые доказывали на него воздействие, сочинения которых он читал, философы того времени, общественный деятель того времени, условно говоря, огромное поле личностей от Лефорта до Лейбница.
Да, действительно. Но прежде чем перейти к этой теме, необходимо сказать о том, что во что, собственно, что хотел Петр-то, что хотел Петр с точки зрения России. Прежде всего, он хотел процветания государства. Он был сторонник великодержавности России. Он считал, что Россия – это прежде всего, что все реформы Петра, надо сказать, они были ориентированы на военную реформу. Надо сказать, что модернизация, а он был автор этой мобилизационной модели России, она была прежде всего ориентирована на создание мощное государство в военном сфере.
То есть, иными словами, Петр много сделал изменений в России, но в первую очередь у него в голове стояло, как создать мощный военный ресурс на суше и на море и решить те задачи, которое не удалось решить до него. Ну, то есть, условно говоря, вернуть русские территории, когда-то отторгнутые Швецией еще в эпоху Великой Смуты.
Ну, и в этой связи Петр I, исходя из той внешнеполитической ситуации, которая тогда была в России, он совершает заграничное турне в Западную Европу.
Великое посольство.
И там он встречает, там он не только, как многие историки пишут, занимался проблемами технологии создания кораблей, так сказать, промышленности определенной там и так далее, формировал определенные кадры иностранцев, специалистов по различным проблемам промышленности, торговли, но он еще и много разговаривал с различными деятелями, государственными деятелями Западной Европы, с философами, с политическими фигурами того времени.
С кем же?
Ну, прежде всего, это Вильгельм III. Надо сказать, что, собственно, почему Голландия была неким объектом подражания для Петра I с точки зрения России? Не случайно Карамзин говорил о том, что Петр хотел сделать из России новую Голландию. Голландия к тому времени, в 17 веке, занимала ведущее место среди мировых держав. Голландия занимала первое место как финансовый мировой центр. Голландия, 4/5 торгового флота мира, корабли принадлежали Голландии.
И мощный военный флот.
Да, и в этой связи, да, более того, правитель Голландии, Вильгельм Оранский, так сказать, в это время становится королем Англии, Вильгельм III. И поэтому поездка Петра в Голландию автоматически, так сказать, как бы перевела его и в Англию. То есть это не было, так сказать, какое-то другое государство. Один правитель, он оставался Вильгельм III правителем Голландии и правителем Англии. Так сказать, это было как одно пространство. Петр много беседовал с Вильгельм III. Более того, он встречался с различными философами того времени Голландии, посещал университеты голландские и британские. Вильгельм III, пожалуй, идея Вильгельма III, которую воспринял Петр, это стать главой церкви, как это было среди стран протестантского круга.
Ну, в Англии, в частности.
Да. Там... Как сам Вильгельм III по отношению к англиканской церкви.
Да, и до него все это уходит еще в XVI век. Традиция достаточно старая для Англии и до этого момента абсолютно немыслимая для России.
Кроме того, Петр, занимаясь много историей стран протестантского круга, различных направлений протестантизма, кальвинизма, англиканства, ему импонировала, например, идея дешевой церкви. И Петр много сделал, кстати, с точки зрения своей реформации, с точки зрения изменения вот этого вот статуса церкви, монастырской жизни в России. Ну, например, он считал, что монастыри должны содействовать помощи инвалидам, помощи, так сказать, старым солдатам и так далее.
Да. Тем, кто вышел из службы, не имеет дома, он может преклонить голову в монастыре, и Петр принуждает монастырь быть своего рода базой для инвалидов.
Да, совершенно правильно. Да.
Но вот помимо Вильгельма III, вы говорите, что он встречался с философом, беседовал. Действительно, там было несколько очень крупных мыслителей того времени.
Еще Петра привлекала внимание теория общественного договора Томаса Гоббса. Ну, надо сказать, что эта теория общественного договора, она принципиально отличалась от трактовки сущности государства с точки зрения христианского взгляда, собственно, с которым земное царство есть отражение Царства Небесного.
Ну, во всяком случае, православного взгляда на государство.
Да. Теория общественного договора отрицала это. Но, тем не менее, она давала возможность Петру говорить о необходимости государства, трактовки государства как важнейшего института в российском государстве. Важную роль играет государство.
То есть, есть народ, есть церковь, есть вера, но государство прежде всего, превыше всего.
Совершенно точно. Кроме того, его привлекала теория естественного права Гуго Гроция, известного голландского мыслителя. Здесь тоже теоцентрическая картина мира с точки зрения теории естественного права упразднялась. Но есть ли Бог или не существует Бог, человек в любом случае обладал естественными данными ему от рождения правами.
То есть для Гуго Гроция не то, чтобы Бог в центре мира или не в центре. Для Гуго Гроция, к сожалению, говорим-то на православном радио, но что было, то было в те времена, а Бог был не особенно важен в целом.
Ну, дело в том, что с точки зрения практической реализации этой теории, конечно, Петр не стал это делать. Дело в том, что Петровская модель выводилась не из Гуго Гроция в России, так сказать, а на основе всеобщности государственного тягла, когда все сословия должны были служить государству. Это, конечно, противоречило теории общественного договора.
Но Гоббсу это было близко.
Да. Гроций также развил идею о праве государства на справедливую войну, что приветствовал Петр, особенно в свете попытки Петра сколотить коалицию европейских держав против Турции. Он считал, что Турецкая империя, Османская империя, она должна заплатить, так сказать, за узурпацию славянских государств, которые она подчинила. И в этом смысле Петр считал будущую войну с Турцией, которую он предполагал, что она могла быть, как справедливую войну. И в этом плане теория Гуго Гроция в этой связи ему импонировала.
Ну и война со Швецией – то же самое, с его точки зрения, справедливая война, возвращение того, что утрачено, население православного на территориях изначально русских.
Кроме того, его интересовала теория Самуэля фон Пуффендорфа.
Вот об этом поподробнее, потому что для Петра это была огромная фигура, а ныне Пуффендорф почти совершенно забыт.
Совершенно правильно, потому что перевод изучения Пуффендорфа в России было приличным кураторстве Петра I. Что считал Пуффендорф? Отделение права от теологии, теократическая модель государственности более не могла признаваться состоятельной. Право, вне зависимости от религии, и должно соотноситься с разумом. Религия в этой модели функционировала, модели функционирование государства оказалось вообще не нужно.
То есть она не то, что второстепенная или третьестепенная, а то, что для политики есть, ну, декорация в лучшем случае.
Да, в духовном регламенте 1721 года были включены положения и сочинения Пуффендорфа. Разработчиком этой доктрины, этого регламента, являлся Феофан Прокопович. Мы чуть позднее о нем поговорим более подробно.
Но в данном случае получается так. Взял западноевропейского философа и вставил его в документ, который должен был руководить жизнью русского архиерейства, руководства русской церкви. Это, конечно, шаг серьезный.
Да, да, и включение идеи лютеранского мыслителя Пуффендорфа в регламент управления православной церковью только подтверждает тезис о протестантской составляющей Петровского церковного реформирования. Она была безусловна. Да, безусловно. Я сторонник также этой идеи. Я могу сказать, что в 2009 году у меня вышла книга «Церковная реформа Петра. Протестантская модель или византийское преемство». Так сказать, здесь я там тоже отмечаю вот эту мысль, о которой я сейчас вам говорю.
Ну, то есть, иными словами, идея стоит в том, что Петр достаточно далеко отошел от исторического административного опыта константинопольского образца и ушел в сторону использования опыта протестантской церкви. А, дорогие радиослушатели, настало время напомнить вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту прерываем наш разговор, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор Государственного университета просвещения, известный историк Сергей Иванович Реснянский. Мы обсуждаем мировидение Петра Великого, что на него влияло, кто на него влиял и как эти влияния в конечном итоге преобразовывались в его политические шаги.
Следующей фигурой, знаковой фигурой для Петра в Европе был Лейбниц.
Но это фигура общеевропейского масштаба, безусловно, больше, чем тот же Пуффендорф.
Кстати, Лейбницу принадлежит идея создания Академии, Российской Академии Наук в России. Лейбниц был, по сути дела, платным советником Петра, так сказать, официальным советником Петра I. Вообще Лейбниц рассчитывал, что Петр I станет для него спонсором, как в дальнейшем Кирилл II для Вольтера.
Но и устал. Получилось, отчасти да, получилось.
Да, да. И Лейбницу импонировало в политике Петра, что Петр ведет, собственно, справедливую войну со Швецией. Он стоял на стороне Петра I в войне со Швецией. Он считал, что Петр идет по пути вот варварской России к европеизации. И в этом он его приветствовал. Но более того, Лейбниц также считал, что, рассматривая мировую историю, о том, что история не прогресс, как единая линия была у европоцентристов в эпоху просвещения, и не регресс, а круг, то есть определенная логика круга в истории. Автор был не Лейбниц, он этого концепта, он соглашался с этим и, так сказать, разделял это мнение. Автором был Дмитрий Кантемир. Кантемир – бывший молдавский господарь, важная фигура петровской идеологии.
Но чуть было родственником его не стало. В общем, мог с ним Петр породниться через его дочь.
Через Марию Кантемир, да.
Да, но этого не произошло, и мы здесь не будем заниматься, как говорят специалисты, контрфактическим моделированием, что в русском языке обозначает словами «если бы да кабы». А Кантемир действительно очень важная фигура, такой просвещенный государь того времени, европеец до мозга костей и вместе с тем человек православного вероисповедания.
Да. Кантемир считал, что мировая история переходит друг к другу на смену четыре мировых монархии. Круг начинается на востоке и заканчивается на севере. На востоке персидскую державу сменяет южная держава Александра Македонского, затем империю Македонского сменяет западная держава, Римская империя, Европа – это продолжение Римской империи, и закончится это все на севере. На севере – Россия. То есть будущее мира будет за Россией. Это разделяло Лейбниц, об этом говорил Кантемир. И надо сказать, что, может быть, эта идея в конечном итоге вошла и позднего Николая Данилевского в теорию культурно-исторических типов.
Ну, здесь все это корнями уходит, конечно, в Священное Писание,
конечно.
В Даниилово пророчество, вещи, которые обсуждали средневековыми теологами. Ну, понятно, что в эпоху Просвещения они получили иную трактовку. А мне любопытно, вот среди тех людей, о которых вы говорите, вы перечислили Томаса Гоббса, Гуга Гроце, Самуила фон Пуффендорфа, Лейбница, Кантемира, вот уже пятый человек, с кем Петр встречался. Ну, понятно, что с Кантемиром он был на протяжении нескольких лет в большой интеллектуальной близости. А вот что касается европейцев, с кем из них Петр разговаривал, а не просто читал труды?
Разговаривал он практически с ними со всеми, какого перечислил те фигуры.
Это вот очень-очень важный момент, не только с Вильгельмом III, но и с самими философами лично. Да. Общение личное, оно оказывает большее воздействие, чем просто чтение трудов.
Но я хочу еще вот что подчеркнуть. С точки зрения влияния идей западноевропейской политической мысли на Россию. Вот Петр, например, по-видимому, разделял все-таки фундаментальное положение, в частности, теории общественного блага. То, что государственная власть должна стремиться ко благу своих граждан. Это очевидно. Но стремление ко благу отсутствовало в ценностно-целевой повестке средневекового государства вообще, в том числе в России.
То есть, иными словами,
христианское государство имелось не ко благу, а к добру. К добру.
К спасению
души. Противостоянию злу. Да. И вот стремление к добру оказывалось возможным при наделении государства свыше благодатью.
Ну,
благодать и благо, и очень хороший момент, в русском языке, хотя однокоренное, название. Но имеет разные смыслы.
Ну вот благо там, например, для Соединенных Штатов, которые образуют через несколько десятилетий после Петра, это стремление к счастью, стремление к счастью, в основном к счастью материальному.
Благодать нисходит от Бога, тогда как благо связано с удовлетворением человеческих потребностей.
То, что человек может приобрести в мире земном, в том числе материальные некие удовольствия.
Да. Так идея общего блага, несмотря на свое европейское происхождение и, собственно, секуляризацию, она, тем не менее, очень удачно легла на российскую цивилизационную почву. Апелляция к всеобщности соотносится с традиционалистским общинно-коллективистским ориентиром.
Ну, в данном случае получается так, что вся Россия с этой точки зрения превращается в общину тяглецов, тех, кто тянут службу, и так или иначе служат кто-то плугом, кто-то саблей, кто-то интеллектом своим великому государю. А государь, в свою очередь, должен служить всему социуму, всей общине, как человек, который обязан заботиться о ее благе. Такая объявляется внерелигиозная взаимность обязанностей.
Дмитрий Михайлович, вы совершенно правы, потому что вторая сторона теории общественного общего блага была модель с двумя составляющими – монарх и народ. И в этой связи, в этой модели не осталось места для элиты, которую и должна была ограничивать в ее притязаниях власть. Монарх. В Западной Европе, кстати, в конце 17-го, начало 18 века, монархи действуют в союзе с третьим сословием, ограничивая власть элиты. Позднее уже общество будет воевать в Европе с узурпатором, так сказать, с автократором. А в это время при Петре монархи как раз Западной Европы были в союзе с третьим сословием против элиты. И в России, как известно, бояр не любили, элиту не любили в России. Да. И эта часть всеобщего блага тоже удачно легла на политику Петра Первого.
Иными словами, появляется такой вектор придавливания служилой аристократии, которая имела права по роду своему, сливок дворянства, которые также имели определенные льготы по роду своему. И Петр I с этой точки зрения говорит обществу: знатность будем по годности считать. Ваша древняя кровь может быть поставлена ни во что, а вот ваши способности на службе государства будут всем.
То есть вот это говорит о том, что Петр умел искусно, тонко как бы брать то, что нужно было для России, так сказать, западноевропейских политических систем. Дмитрий Михайлович, вы сказали о том, что нужно поговорить о том, с кем еще говорил Петр I, на что кто оказал влияние.
Ну, я так понимаю, мы добрались до Феофана Прокоповича, очень крупной фигуры Петровского царствования, а фигура, пережившей Петра и еще оставившей след после него при его преемниках. Фигура энергичная, для кого-то реформатор, для кого-то разрушитель. Вот единственный человек в ту эпоху, который вызывает даже большую дискуссию, чем сам Петр.
Я считаю, что главная заслуга Феофана Прокоповича стояла в обосновании целесообразности абсолютной власти государя. Слово о власти и чести царской, работа Феофана Прокоповича, правда, воли монаршей. Там главной красной нитью проходит как раз вот эта вот тема абсолютизации власти. В отличие от прежней, уходящей ко времени Ивана Грозного традиции изложения основ самодержавия, Феофан делает это путем сочетания прежних религиозного подхода с современными общественными концепциями, с тем же естественным правом, с общественным договором, всеобщего блага, национального суверенитета и так далее. То есть с модными к тому времени, то, что изучал Петр в Европе, так сказать, вот это сочетание старого религиозного концепта обоснования в царской власти и новых концептов Европы.
То есть, иными словами, Феофан Прокопович находит способы оправдать вот этот мировоззренческий курс Петра как богослов. Да, вера говорит, что царь главный, и правда его воли абсолютно.
С одной стороны, Феофан Прокопович выводил право общественного и государственного строения из человеческого естества. Да. Но в то же время он не отрицал и божественного откровения. Бог как основа всего тварного мира. А с другой стороны, извечность материи, которую нельзя никогда ни создать, ни изменить, ни увеличить.
Ну, а человек – существо грешное, потому что когда-то это грехопадение произошло, и оно влияет на всю пронизанную вот этим грехопадением человеческую натуру. Она не может быть совершенной.
Да, фактически учение Феофана являлось промежуточным моделям. Это имело переходное значение между теориями теократизма, то есть власть монарха становится богом, и абсолютизма. И, в принципе, если быть последовательным, так сказать, Феофан Прокопович, то власть монарха устанавливает силу общественного и природного целесообразия. Фигура патриарха вообще, да, но до этого не дошел, конечно, Феофан Прокопович, так сказать. Он остановился вот на этой промежуточной переходной модели.
Ну, хорошо, понятно. Допустим, мы перечислили людей, которые влияют на Петра, в какой-то момент обосновывают его правду, но есть же, очевидно, фигура, которая дискутирует с Петром. Так, например, по церковным делам, мне кажется, главным таким полемистом был Стефан Яворский, человек, который одно время являлся первейшей фигурой в русской церкви. Ну, патриарх Адриан до споров с царем не восходил, потому что в конце жизни он был просто, ну, в слабом физическом состоянии, он долго болел. Стефан Яворский, в общем, споры затевал.
Но я хотел сейчас все-таки несколько слов сказать о Феофане Прокоповиче. В учении Феофана Прокоповича фигура патриарха вообще не устанавливалась. Во главе церкви государь, он носитель светской и духовной власти. Еще очень важная противоречивая идея Феофана Прокоповича – это его учение с идеей всеобщего священства. Это протестантская идея. Эта идея дала основание, а он ее разделял, основание Прокоповичу десакрализовать роль церкви в ее легитимизации царской власти. Церковь лишалась Прокоповичем прерогативы быть транслятором благодати от Бога к монарху.
При том, что он сам был архиереем.
Да.
Ну, хорошо, давайте попробуем все-таки поговорить о том, кто возвышал голос против этих идей.
Да, ну еще очень важный момент. Да, вот мы говорим о Стефане Яворском. Вот те идеи, которые мы Дмитрием Михайловичем изложили в передаче, касаясь Феофана Прокоповича, были категорически отвергнуты Яворским. Яворский тоже очень противоречивая фигура, хотя Петр I симпатии к нему относился, но не случайно был место блюстителем престола, церковного престола 700 года по 721, 21 год.
Как бы в отсутствие патриарха, высокопреосвященный...
Адриан умер в 700 году.
И... Стефан был заменителем, место блюстителем достаточно долго, но не патриархом новым.
Надо сказать, что, как и Феофан Прокопович, Яворский тоже прошел Киево-Могилянский коллегиум, прошел различные политические концепты, изучил Западной Европы. Он был и одно время униатом, как и Феофан Прокопович. Он был отчасти его камень веры, работа Яворского. Она считается, так сказать, с элементами католицизма. Да. И в этой связи Петр, зная об этом, а Петр категорически отрицательно относился к католицизму, он, тем не менее, с точки зрения противопоставления Прокоповичу, он постоянно делал ставку на Яворского. Вот они, две эти фигуры, чрезвычайно противоречивые и диаметрально противоположные, и ненавидевшие друг друга, они были вокруг Петра I много лет.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, известный историк Сергей Иванович Реснянский, профессор Государственного университета просвещения. Мы беседуем о том, каково было мировидение Петра, ну и в какой-то степени, соответственно, и идеология Петра. мы добрались до споров, касающихся Русской Православной Церкви, веры православной и того соработничества, которое должно происходить между ними и светской властью, а значит, властью царской. Получается парадоксальная ситуация. Ну вот вглядитесь в нее, дорогие радиослушатели. За и против определенных рецептов в церковной сфере борются у престола царя два ученых-малоросса. Один из них – филокатолик, другой из них – любитель протестантизма и его рецептов. И здесь несколько не хватает человека, который был бы таким твердым ортодоксом, каким был патриарх Иоаким, человека, который безусловно силен в православном богословии, в православной ортодоксии и при этом, безусловно, русского по своему происхождению в нашей церковной среде. Что вышло? Ну, Петр больше прислушался к Прокоповичу, но он, прислушиваясь к обоим, того голоса, которого должен был услышать, не услышал.
Дело в том, что в этот период в Русской Православной Церкви, среди иерархов Православной Церкви, практически, ну, за редким исключением, ну, скажем, Дмитрий Ростовский, митрополит Воронежский, так сказать.
Митрофан.
Да, Митрофан Воронежский, да, не было той школы, которая систематизировала бы идеи ценностей, ценностей религиозного культурного кода России в этот период. К сожалению, так получилось, что в это время Петр, совершенно справедливо говорите, ориентировался в критике протестантизма католических апологетов, так сказать, ну, относительно католических, так сказать, как Стефан Яворский.
Филокатолических.
Филокатолических, совершенно. А с другой стороны, критика католицизма людьми, малороссами, так сказать, которые, в общем-то, принимали протестантские идеи. В некоторой степени.
Ну что ж, не так долго нам осталось здесь сидеть у микрофонов. Стоит постепенно начать подводить итоги. Главный вопрос – вот эти идеи, которые Петр получил от философов Западной Европы, от Гоббса, от Гроца, от Лейбница, от Пуффендорфа, от религиозных авторитетов того времени, от Вильгельма III – до какой степени они оказались почвой для его практической политики?
Ну, вы знаете, я в свое время думал, что все-таки, особенно церковно-государственные отношения при Петре, они были с определенным элементом протестантизма. Но теперь я так не думаю. Я думаю, что главное для Петра было государство, великодержавность, служение Отечеству. И в этой связи, конечно, Петр жил в исключительно тяжелое время для России. Петр, по сути дела, сохранил суверенитет России, выиграв Северную войну, создав мощную армию и мощный флот. И для него это было главное. Конечно, тот период, период судорожной модернизации, он использовал свои прерогативы власти, царской власти, для максимального создания государственности в России, мощного государства.
Усиление державности.
Да, усиление державности, совершенно точно. Да. И в этой связи для него, видимо, средства, которые он использовал, были, хотя он их, конечно, не просто так реализовывал, а промысливал, все, что можно было, все, что было полезно для России взять. Но, тем не менее, главное для него – это была державность. Петр, на мой взгляд, не был стратегом, а был блестящим тактиком. Он использовал из той ситуации, в которую попал в Россию, максимум возможностей. Другой, да, известны слова, которые приписывают Остерману, сподвижнику Петра I, о том, что Петр говорил, что мы возьмем у Запада технологию, через которое время повернется к ней спиной. Может, так и было, если Петр прожил бы еще не один десяток лет. Он умер относительно молодым. Да. Но так не получилось. И, к сожалению, будущее России, оно оказалось проблематично с точки зрения его модернизации. Известно, что Петр, по сути, был революционером. Революционером как от реформ бытовых до государственно-церковных. Любая революция, как известно, кончается или термидором, или продолжением революции. Вот, к сожалению, в России не было ни термидора, И не было, собственно, модерновых при умножении Петровского модернизационного процесса.
То есть была просто инерция.
Это да, это был 18 век, это как Ключевский сказал, бабий век. Да, были блестящие страницы геополитики Екатерины II, но, тем не менее, все продолжалось в русле петровских преобразований. Не приумножалось, а продолжалось. Были попытки Николая I перейти на традиционные культурные религиозные ценности. Не очень это получилось. Это были попытки Александра III, известно. Ну и мы имеем то, что мы имеем. Имеем ту инфернальную составляющую, которую, к сожалению, столкнулся Николай II.
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Пришло время резюмировать. Петр взял на борт своего мировидения много европейских философских концептов. Взял их прямо непосредственно от тех мыслителей, которых разрабатывали. Взял их опосредованно от людей, которые жили в России, от Кантемира, от Феофана Прокоповича, и в итоге использовал их, ну, может быть, так, как можно использовать государственную печать для колки орехов. Ему нужно было добиться определенных тактических целей. Усиление власти, создание мощной армии, победа над Швецией, формулирование определенного курса, мобилизационная модель государства, и все те идеи, которые так или иначе к нему пришли от этих мыслителей, чем они стали? Они стали инструментами в топке европейской политики Петра I. Когда Петр умер, отказываться от этих инструментов было невозможно, поскольку они оказались заложены в толщу российского государства, и без Петра они жили в этой толще, влияя на суть и характер государства, но кнопка, которая могла бы их отключить вовремя, оказалась забыта. Она была, но пойди найди ее после того, как человек, который завел это государство, механизм, ушел из жизни. Что получилось? Тактически Петр добился очень многого. Ну, хотя бы та же победа в Северной войне, то, чего не могли добиться его предшественники, не могли добиться ни про Михаил Федорович, ни про Алексей Михайлович. Он этого добился. Взлет экономики, да, несомненно. Вот что касается характера государства, которое стало слишком секулярным, слишком светским, и должно было свернуть с этой дороги чуть позже, но не свернуло. Вот эта беда, которая действительно в конце концов привела к порче внутри самой сути нашей цивилизации и привела в конечном итоге вот по этой гибельной инерции к 1917 году.
Дмитрий Михайлович, я хочу добавить вот еще что. Дело в том, что вы совершенно правы в том, что в России на уровне элитаристского звена при Петре утверждается новый антропологический тип человека секулярного. Секуляционная ценностно-мировоззренческая парадигма задает и содержание петровской идейной властной трансформации. То есть, начиная с Петра, как бы в России начинается обнаруживаться две культуры. Культура секулярная, западноевропейского типа, с точки зрения элиты, и народа, который остается в православной системе координат. Вот это две культуры, которые был потерян просто язык, диалог между этими культурами, который в конечном итоге привел к 17-му году.
Две культуры, которые жили рядом, но так не сдружились и не помирились. Дорогие радиослушатели, от вашего имени мне остается поблагодарить Сергея Ивановича Реснянского за то, как он четко объяснил происходившее в сфере мировидения Петра в начале 18 века. Мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо.
Исторический час на радио «Вера».